хочу сегодня говорить о встречах. Встречи в нашей жизни бывают важные, не очень важные, бывают долгожданные и неожиданные. Встречи, которые приносят нам радость, встречи, после которых у нас есть неприятный осадок в душе. Но мне бы хотелось сегодня говорить и читать об одной встрече, которая изменила жизнь одного человека. Эта встреча описана в Евангелии от Луки в 8 главе. Господь нас сегодня удивительным образом ведет по Евангелию от Иоанна. И мы слышали Евангелие от Иоанна 7 главу, я буду читать из Евангелия от Иоанна 8 глава сначала. Иисус же пошел на гору, зашел на гору Елеонскую, а утром опять пошел в храм. Пришел в храм, и весь народ шел к нему и сел, учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив его посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии. Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, то он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха? Первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоявшая посреди. Иисус, восклонившись, и не увидев никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Вот такая история произошла со Христом. Вот такая встреча, неожиданная, может быть, для этой женщины. Она не так планировала завершить этот день, совсем не так. У нее в этот день были совсем другие планы, романтические планы. У нее была назначена на этот день встреча совсем с другим человеком. Она хотела получить какую-то радость при этой близости, какую-то эмоциональную радость, но она получила совсем другое. И совсем другим человеком. Вот такая встреча. Вы знаете, когда мы смотрим на контекст этой истории, то евангелист Иоанн очень четко помещает нас, ну вот, в контекст, в окружение этой истории. Оказывается, эта женщина неспроста оказалась перед Иисусом Христом. Ее взяли и привели. Потому что враги Иисуса Христа, его недруги, фарисеи, книжники, они искали что-то против Иисуса Христа. И они хотели найти что-то, чтобы обвинить его и сделать его посмешищем в глазах народа, сделать его врагом в глазах римлян, для того, чтобы таким образом устранить конкурента из этого религиозного поля. И вот они схватили эту женщину, она попалась к ней. Может быть, они следили за ней, может быть, они воспользовались этим случаем и сказали: вот удобный случай. И они притащили эту женщину через весь город к Иисусу Христу и поставили ее перед ним. И говорят ему: эта женщина взята в прелюбодеянии. Моисей таковых заповедал побивать камнями. Да, на самом деле, в законе Моисеевым было четко прописано вот эта процедура наказания людей за прелюбодеяние. Это не просто прелюбодеяние, это не просто блуд. Это блуд с нарушением супружеской верности. Бог освящает интимные отношения только в семье, только в браке, только между мужчиной и женщиной. Все остальное называет грехом, блудом. А если люди еще в браке, хотя бы одна из сторон, то это называется еще и прелюбодеянием. То есть нарушением еще супружеской верности, предательством. Поэтому это было очень строго прописано в законе Моисеевом, и таковых побивали камнями. и прелюбодея, и прелюбодейцу. Люди спрашивают, почему только одну женщину привели? Наверное, ее этот партнер, ухажер, не знаю, кто там, как его точнее назвать, соучастник, оказался более прытким. Наверное, может быть, он спрыгнул с балкона, как это часто бывает, выпрыгнул куда-то, а женщину, им нужна была женщина. И поэтому они именно ее и привели ко Христу. У них в руках были камни. И когда мы смотрим, то эта история заставляет нас задуматься. Эта история даже заставляет нас иногда содрогнуться. Эта история потрясает, заставляет нас посмотреть на нее несколько иначе, для того, чтобы увидеть роль каждого участника этой истории, задуматься о том и поставить себя на место кого-то из этой картины. И вы знаете, известная есть картина Василия Поленова, русского художника, которая называется «Христос и грешница». Первоначально ее название было «Кто без греха?». Эта картина была написана русским художником Василием Поленовым примерно в 1888 году, в конце 19 века картина была написана. Она крупноформатная. Ее высота примерно 3 метра 25 сантиметров, ширина больше 6 метров. Она находится, она размещена и принадлежит русскому художественному музею, государственному русскому музею в Санкт-Петербурге. И сюжет картины связан вот именно с этой историей. Я помню, несколько лет у меня в комнате, в кабинете висела эта картина. Я часто обращал на нее внимание, рассматривал. Не знаю, она как-то попалась мне в книжном магазине. Я поместил ее на стену в кабинете и много смотрел на эту картину. Вы знаете, давайте мы посмотрим на эту картину. Интересно, что художник этот Василий Поленов считает, что он написал ее под впечатлением от картины другой, не менее известной, картины Иванова «Явление Христа народу». Но там Христос был прописан так смутно, образ Христа. И просто этот художник Иванов, он нарисовал явление Христа народу, как Христос только идет и является к народу, и народ его вспоминает, народ его смотрит на него и думает. Но вот русский художник Василий Поленов хотел же прописать эту историю, чтобы увидеть, вот Христос пришел, какое его отношение к людям. Какое наше отношение ко Христу? Нужны ли мы Христу, когда мы грешим, когда мы попадаем в грех? Что будет с нами? Как Христос будет смотреть на нас? И он поместил Христа вот в такую обстановку, чтобы посмотреть, что будет делать Иисус Христос. Он поставил перед собой именно такую задачу — создать образ Христа не только грядущего, но уже пришедшего в мир и находящегося среди народа, зачастую народа грешного, и помогающего решать вот эту самую главную проблему человечества – проблему греха. Для написания этой картины художник предпринял длительные путешествия по Ближнему Востоку, по Италии. Он подбирал типажи персонажей, он тщательно прописывал элементы одежды и как эту одежду носят люди на Востоке. Он вырисовывал природу того места, как растут деревья, как растут кустики, как растут кипарисы, как их высаживают. Он все это сделал. И он писал эту картину 15 лет, и когда, наконец, он выставил ее в Санкт-Петербурге на выставке, ее приобрел российский император Александр III. Он поместил ее в Зимний дворец, а потом ее поместили в Русский музей. И первоначально ее название художник дал ей такое: «Кто без греха?». Но царским чиновникам, которые покупали эту картину для царя, показалось сильно вызывающим это название. Потому что это название, оно затрагивало какие-то сферы жизни у них. Им было неуютно. И они требовали более нейтральное название этой картины. И художник написал более нейтральное название, дал этой картине «Христос и грешница». То есть как бы поместил эту картину вне человеческого общества. Вот тот там Христос, и та именно женщина из Евангелия от Иоанна. Но тем не менее, рассматривая, мы видим все-таки что-то важное. И попытка в этой картине, попытка художника более реалистично нарисовать образ Иисуса Христа. Не того Христа, как на иконах он написан. Здесь Христос прописан не только Христос. Здесь и Никодим, и женщина. Здесь мы видим наружный дворик Иерусалимского храма. Сам Христос сидит, это человек такой восточной наружности, крепкий, загорелый. Немного усталый, но его проницательный и сострадающий взгляд показан здесь художником. Интеллигенции 19 века в Российской империи было очень важно увидеть современником художника, а каков Христос был бы сегодня, если бы он сегодня пришел в наше общество. Какой он был бы, как он бы реагировал на нас, как он бы реагировал на наши проблемы, на наши грехи. Какой он Христос? Русский он, может быть, Христос, какой он? И вы знаете, потому что этим людям из окружения Поленова, художника, интеллигенции, не хватало просто официальной религиозности, где Христос был нарисован просто вот таким вот каким-то, сильно... вот таким иконописным образом. Им не хватало такого Христа. И они смотрели на Него и думали, а как этот Христос отнесся бы сегодня ко мне? Женщина, которую художник нарисовал, она также здесь нарисована обычной женщиной того возраста и того времени. Женщина искала счастья наверняка сначала в семье, но не обретя, попробовала и его найти, это счастье, вне семьи. Всегда кажется, что вишня в соседском саду, она более сладкая. Всегда кажется, что женщина чужая, она более приятная. Всегда так может иногда показаться. Этой женщине казалось, что тот мужчина, он более интересный. Он более будет ласковый, внимательный ко мне, чем мой собственный. И вот эта яркая брюнетка схвачена борцами за святость, за чужую святость, надо сказать, эти борцы. Потому что, когда Христос коснулся их личной святости, они куда-то испарились. Когда Христос задал им этот вопрос. И они схватили эту женщину, эту брюнетку, протащили по всему городу, привели ко двору храма, по дороге насобирали камней, и они не скрывали своего замысла. Они пришли для того, чтобы побить ее камнями, хотя истинной целью это был сам Иисус Христос. Женщину побить камнями, она была лишь способом схватить Христа. Она была лишь способом для того, чтобы подойти, унизить, как-то уязвить Христа, высветить Его перед народом. Женщина была только средством или способом. Им не нужна была сама эта женщина. Мы не знаем, куда делся ее партнер-любовник. Да это уже не так важно. Позорная смерть грозила ей, именно этой женщине. И... когда ее тащили, видела она что-то или не видела, когда ее тащили за одежду, может быть, за волосы, тянули по этому городу, притащили ко Христу, и вдруг она заметила перед собой мужчину, который не был похож на нее. Он не кричал на нее, он ей не угрожал, он просто сидел и что-то чертил на песке. Надо сказать, что по закону израильскому нельзя было ничего рисовать, например, может быть, если это был день субботний, почему Христос чертил перстом, пальцем на песке? Единственное, допускал закон, толкователи закона допускали, если кто-то что-то записывал или чертил на пыли или на песке пальцем, не беря никакого инструмента. И вот Христос что-то пишет. Возможно, Он писал имена, возможно, Он писал грехи тех людей, которые притащили эту женщину. Но все равно от этого седьмая заповедь не перестала действовать. Заповедь седьмая, не прелюбодействуй, она как была записана не одну тысячу лет до этого, так она действует. И во времена Христа она действует и сегодня. Не прелюбодействуй, исход 20:14. Если кто будет прелюбодействовать женою замужнюю, если кто будет прелюбодействовать женою ближнего своего, да будут преданы смерти. И прелюбодей, и прелюбодейка. Левитам 20:10. Знаете, сегодня статистика печальная. Больше половины людей, живущих в браке, изменяют своим супругам, своим партнерам в браке, своим семьям. Они изменяют. И культура такая этого мира, она, к сожалению, сегодня начинает захлестывать и через борт церкви. К сожалению, это приходит. К сожалению, мы живем в этом мире, и мы пропитаны этой культурой. Посмотрите, все абсолютно сегодня фильмы, они говорят сегодня о блуде и прелюбодеяниях. И вокруг этого строятся различные комбинации. Ничего нового человек не придумал. И люди только размышляют о том, пойманы, не пойманы, стоит это, не стоит. Люди говорят в семье или там в отношениях. И сегодня мы это понимаем. Если немножко посмотреть, например, с точки зрения статистики, с точки зрения социологии на измену, то давайте мы тоже попробуем. Почему женщины изменяют в семье и в браке? Ну, может быть, это бывает, как говорят социологи, охлаждение отношений, это новая любовь. Иногда это как месть мужу за что-то, может быть, за его измену. Иногда это происходит из-за низкой самооценки женщин. Она хочет увидеть, а вообще я кому-то могу понравиться, кто-то может обратить на меня внимание. Иногда из-за этого происходит. Иногда это долгая разлука, иногда это командировка, вахта, это какая-то работа. Вот в Украине это большая проблема стала не только для людей, но и для церквей, когда месяцами, иногда по году люди уезжали в Европу на заработки. Кто-то один, и зачастую уезжали женщины. Мужчины оставались одни дома. Это была большая проблема в церквях. Это проблема, потому что люди там имели какие-то иные уже отношения, временные заводили с такими же одинокими людьми. Иногда причиной измены бывает рутина, вот это однообразие, вот эта серость в отношениях, которую люди не научились преодолевать. У кого-то это генетическая предрасположенность, у кого-то это пережитое в детстве насилие, которое пережил человек. Это может быть пример родителей или окружения, это культура современного общества тоже является, когда все так живут, все изменяют. Это образы, которые созданы сегодня телевидением, интернетом. Это сегодня большая проблема. Когда наши сестры даже в церквях учат или смотрят этих коучей, этих женщин, этих одиноких блудниц, которые в Инстаграме учат и говорят, да ты ж принцесса, ты достойна лучшего и так далее. Если посмотреть на эту женщину, она одинокая блудница. И она учит этому современных женщин. И зачастую верующие женщины, сестры, они также поглощают эту вредоносную программу, которая становится у них, эта программа в их разуме и форматирует их душу. Вот это проблема сегодня. Но одним словом, это грех. Если мужчины, то мужчины тоже имеют очень похожие причины для измены. Это также, вы знаете, иногда у них еще бывает это как... Мужчина ищет себе какую-то награду. Человек, который достиг определенного уровня положения в обществе, в бизнесе, и он понимает, что он хочет себе чем-то вознаградить. Он покупает себе хорошую одежду, у него хорошая машина, и он хочет, чтобы у него было где-то отношение с какой-то молодой, красивой женщиной. Как награду он хочет получить за успехи в жизни, награду за успехи в спорте, в бизнесе, он считает, что он может получить. И это не только новая машина, но это красивая молодая женщина, как приз. Потому что привычка, она разрушает отношения в семье, когда люди живут уже в такой рутине. Охлаждение чувств супругов и так далее, и так далее. И все чаще и чаще эта проблема начинает касаться верующих в церквях. И мы вынуждены об этом говорить. Слава Богу, что это не так, как в мире, но опасность есть сегодня практически у каждого человека. который находится вот в таком вот еще активном возрасте. И те же самые социологи и семейные психологи говорят, что есть три основных типа измен. Это бывает, первый – это случайный контакт, который происходит где-то в командировке, происходит на каком-то корпоративе, на каком-то празднике, когда человек под действием алкоголя, вот этой музыки, вот этого внимания, он где-то расслабляется, и у него получается вот этот контакт. И, как правило, это не так опасно еще для семьи, пока не так опасно для семьи, потому что семья, отношения еще имеют высокую ценность в таком случае у человека. Второй вид измен – это как приключение, на которое идет человек для того, чтобы как-то разнообразить свою семейную жизнь, вот эти побочные внебрачные связи, вызвано желанием ощутить какую-то новизну в жизни, в отношениях. Такой тип отношений, он тоже непродолжительный, он не так опасен для семейных отношений на первый взгляд. Но, тем не менее, они быстро, эти отношения, заканчиваются, если человеку грозит опасность разоблачения. И, наконец, вы знаете, третий тип измены, которая самая наиболее опасная, которая характеризуется продолжительностью отношений и уже эмоциональной привязанностью людей, партнеров друг к другу на стороне. Когда ценность семьи уже падает в глазах человека. И человек в таком образе уже не ценит семью, он легко может просто уйти совсем в другую семью. Но тем не менее, все это является грехом, все это является изменой, является прелюбодеянием. И Христос это четко понимал и знал, и потому, когда его продолжали спрашивать, мы возвращаемся к евангельской истории. 7 стих. «Когда же продолжали его спрашивать, то он, восклонившись, то есть подняв голову, говорит, кто из вас без греха? Первый брось на нее камень». Даже по закону Моисееву, по толкованиям этим, когда человека, например, за что-то наказывали, то первыми там должны участвовать свидетели этого, как Савл, который побивали камнями Стефана, он как свидетель был, и должны принимать были участие в этой экзекуции люди, которые не замешаны в этом преступлении, которые сами, например, не воровали, они могли тогда участвовать в наказании вора. И Христос здесь прибегает к тому самому закону Моисееву и говорит, хорошо, если вы этого требуете, пусть первый бросит камень в нее тот, кто без греха. Он восклонился и говорит, кто из вас без греха? Кто из? Пусть начнет, пусть первый бросит в нее камень. И когда же они продолжали спрашивать, Христос что-то в это время писал на песке, и когда они услышали этот вопрос, это даже предложение Христа, кто из вас без греха? Пусть тот начнет. Они стали расходиться, услышав, будучи обличаемые совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И в конце остался один Иисус и женщина, стоявшая около Него. Не осталось никого. Иисус, опять поднявшись, смотрит на эту женщину и говорит ей, «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Женщина посмотрела вокруг, говорит, «Никто». Люди уходили, и был слышен только глухой стук. Это подали камни, которые принесли люди побить эту жертву свою. Падали камни, и люди уходили. «Никто не осудил тебя?» спрашивает Христос. «Никто». «Иди», говорит Христос, так, может быть, как-то устало, говорит, «иди, и я тебя не осуждаю». Только он ей сказал, «я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Вы знаете, Христос не одобряет грех. Ни в каком виде. Христос не одобряет прелюбодеяние, Христос не одобряет блуд, Он не одобряет никакой грех, абсолютно. Но здесь Он все-таки говорит о чем-то другом. Христос вообще-то в своем учении, Он даже ужесточил или уточнил, так мы скажем, некоторые заповеди, касающиеся этого греха. Например, В Матфея в 5 главе, в Нагорной проповеди, Христос говорит 27 и 28 стих. Матфея 5 глава, 27 стих. «Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй». Слышали, он спрашивает своим людям? Слышали. «А я говорю вам, всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем». Всякий, кто только смотрит. Если вы думаете, может создаться сначала впечатление, что Христос одобряет грех или как-то его прикрывает. Нет. Христос ясно и четко это сказал. Всякий, кто смотрит на женщину с прелюбодеянием, с вожделением, с желанием согрешить при определенных условиях, тот уже прелюбодействовал. Трудно смотреть сегодня по сторонам, особенно летом. Потому что люди ходят фактически раздеты. Фактически раздет. Люди раздеваются сегодня не только на улице, они раздеваются сегодня в интернете. И вот эти их контакты полные, вы знаете, таких фотографий. И это на самом деле прилюдное обнажение, это признак бессодержимости. Почему Христос, когда исцелил человека бесноватого, и он, как его увидели, какие в нем были изменения? Он был одетый и в здравом уме. Ушел из него бес, и он был уже одетый и в здравом уме. Человек, который может прилюдно раздеваться на всеобщее обозрение, это говорит о том, что есть у него какой-то дух блуда, который заставляет его это делать. И дальше Христос говорит, еще один момент, Христос говорит, Марка, 10 глава, 11 стих, 12 стих мы читаем. Он сказал им, кто разведется с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. И если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует. Если мы думаем, что Христос отпустил эту женщину, что он каким-то образом покрывает грех, то абсолютно нет. Слово Божие очень ясно и четко говорит. Если кто разведется и женится, или выйдет замуж за другого, тот прелюбодействует. Христос определенно об этом говорит, и Писание говорит. То есть другого понимания нет в Евангелии. Дальше еще Христос говорит, но он не говорит, что надо в таком состоянии оставаться. Например, 1 Коринфянам Павел пишет 6:9. «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники не наследуют Царство Божие». И дальше он пишет, «И таковыми были некоторые из вас, но омылись, освятились, оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Вот что говорит апостол Павел Коринфянской церкви. Да, вы были в прежней жизни своей вот такие, но вы омылись, оправдались, вы теперь другие. И дальше он пишет, не возвращайтесь к прежнему образу жизни, живите в свободе, которую дал вам Иисус Христос. А Яков пишет тоже, он пишет, уточняет еще слово или грех прелюбодеяния. Он пишет Иакова 4:4. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Слово Божие уточняет и ужесточает это понимание. Дружба с миром есть вражда против Бога. И называются прелюбодеи и прелюбодейцы. Это те, которые заигрывают с грехом и с миром, которые предают Христа, которые предают завет, который они заключили с Господом, которые идут сознательно на компромисс с грехом. И Господь называет это блудом, прелюбодейством. И есть еще очень четкое понятие прелюбодеяния, это духовный блуд или духовное прелюбодеяние. Бог неоднократно обвинял свой народ израильский, когда они принимали чуждый образ поклонения идолам, когда они принимали других богов, других идолов, когда они подражали в поклонении чуждым духовным религиозным практикам. Он их называл прелюбодеями. Духовное прелюбодеяние, оно не менее опасно сегодня. Если физическое – это грех, против своего тела, против своей семьи, то духовное прелюбодеяние, оно сегодня очень актуально. Когда человек давал обещание Богу служить ему и в церкви при крещении здесь давал, а потом он изменяет. А потом он вообще идет с миром в ногу, а потом он идет в другие конфессии, потом он посещает другие религиозные практики, потом он смотрит, открывает сегодня. Человек может грешить сегодня не только в интернете, блудно поступая. Духовно он может прелюбодействовать в интернете также, когда он начинает смотреть тех проповедников, которые говорят то, что противоречат учению церкви, в которую вошел этот человек, которому он давал обещание. Поэтому сегодня Христос, мы понимаем, когда мы смотрим на Христа, мы понимаем, что Он не оправдывал грех. Абсолютно нет. Он просто дал женщине второй шанс. Он ей дал еще один шанс. Он говорит, иди, я тебя не осуждаю. Но поставил одно условие. Иди и впредь не греши. Женщина прожила, наверное, полностью свою жизнь, когда ее схватили, когда ее протащили по всему городу. Она видела свою участь, она была предрешена. И вот этот незнакомец, который сидел и чертил что-то на песке, он фактически спас ее дважды. Он спас ее физическую жизнь, и он спас ее духовно, что она уже не принадлежала. Первый раз он спас ее от рук этих фарисеев, второй раз он спас ее духовно, давая ей надежду на вечную жизнь. «Иди, — говорит, — и только впредь не греши». Чему нас учит эта история, чему нас учит эта встреча, дорогие братья и сестры? Три вывода давайте мы сделаем. Три урока, которые мы можем взять из этой истории. О чем эта история? Первое. Во-первых, это история о грехе. Это история о грехе, о том, что прелюбодеяние, блуд – крайне опасный грех. Как тогда смертельно опасен, так он опасен и сегодня. Чтобы мы не заигрывали с этим грехом, он однозначно приведет нас к смерти. Если не сразу к моментальной смерти физической, то он приведет нас к смерти духовной. Он приведет нас к смерти семьи нашей. Он приведет нас к смерти, вы знаете, наших благословений. Мы можем похоронить свои благословения, которые Бог нам предназначил в жизни семейной. Мы можем похоронить этим грехом, отказаться от этих благословений. Поэтому мы понимаем, что это история о грехе. Мы понимаем, что флирт, допущенный в мыслях, он опасен. Он разрушает отношения в браке. И, как говорят люди, не надо тащить с собой в постель третьего. Третий лишний будет. Не надо в семью думать о ком-то другом, когда мы находимся в семейных, добрых отношениях между мужьями и женами. И духовное прелюбодеяние не менее опасно, когда мы изменяем обету данному при крещении, посещаем другие конфессии, другие церкви, когда мы посмотрели, посетили один раз, увидели, да, ну, сходили в гости и вернулись, слава Богу, мы вернулись. Но когда мы застреваем там, это уже другое. Второе, чему учит нас история – это история о Христе. Это история о любви и о прощении Господне. Потому что Христос сегодня смотрит на нас. Он смотрит, как мы живем в повседневности. Он видит нас не только в храме, когда мы здесь находимся. Он видит нас в повседневной жизни. Куда обращены наши очи? Куда обращены наши мысли? Христос смотрит. Если сегодня толпа, например, нас не осуждает, общество не осуждает за определенные грехи, то сегодня Христос смотрит абсолютно на нас, и Он видит, чем мы живем, чем заняты наши мысли. И встреча со Христом сегодня, возможно, она изменит не только наше настоящее, она изменит наше будущее. Как встреча со Христом вот этой женщины, взятой прелюбодеянием, она не только изменила ее настоящее в тот момент в этом внешнем дворике храма, она изменила ее будущее, она изменила ее участь в вечности. Эта женщина в поисках любви, она все-таки нашла настоящую любовь, но совсем не там, где она ее искала. Она искала его, ее где-то на стороне, в грехе, она нашла настоящую Божью любовь в Иисусе Христе. Поэтому наша встреча со Христом сегодня, возможно, она изменит не только наше настоящее, она изменит наше будущее. Поэтому не надо прятаться, не надо от Христа пробовать спрятаться. Не надо от Христа маскировать свой грех, надо просто открыть перед Христом грех свой исповедовать, и Христос его простит. И третье, о чем эта история о нас с вами, братья и сестры. Это нам Христос, прощая, дает второй шанс. Это нам Христос при покаянии нашем, при исповедании, Он говорит: «Иди и впредь не греши».